Глава десятая.
Это было настолько страшно и неожиданно, что напрочь отбило все полагающиеся случаю чувства. Я не смогла ни закричать, ни заплакать, ни потерять сознание. Просто стояла на коленях и глупо трогала разорванный ворот его плотной серой рубашки, пытаясь свести края, словно боялась, что иначе он замерзнет и простудится. Ошибиться я не могла. Восковая бледность застывшего, осунувшегося лица не оставляла никаких сомнений. Даже разметавшиеся волосы казались неестественно светлыми, словно выгорели или поседели. Окоченевшие пальцы сомкнулись на рукояти меча, пригвоздившего тело к земле. Хороший удар, прямо в сердце. «Хороший?» Мало понимая, что и зачем делаю, я осторожно разжала мертвые руки и сама ухватилась за рукоять. Потянула, но силёнок оказалось маловато, меч даже не шелохнулся. Я поняла, что нужно встать, а еще лучше упереться ногой в грудь трупа. Меня разобрал истерический смех. Мой лучший друг убит, а я стою над его телом и думаю, этично ли расшатывать застрявший меч. Я встала, зажмурилась и наступила. Пришлось таки пошатать, а затем меч поддался и рывками пошел вверх, все легче и быстрее. Кажется, вытащила. Открывать глаза совершенно не хотелось. Во-первых, я точно знала, что увижу. Во-вторых, так еще оставался шанс, что я сплю, и это всего лишь очередной ночной кошмар. И тут я ощутила под ногой какое-то шевеление. Мне и в голову не пришло, что Лен может воскреснуть. Ликовать я тоже не думала, а напротив поудобнее перехватила меч, чтобы в случае чего всадить обратно, а то и провернуть от греха подальше. На практикумах по некромантии я успела убедиться, оживший друг еще хуже покойного, и лучше рыдать над трупом, чем убегать от него. Безутешные родственники, опрометчиво прибегнувшие к помощи некромантов, потом еще более слезно молили упокоить упыристый предмет скорби навсегда. Впрочем, оживать и зомбироваться Лен не собирался. Мышцы не сокращались, а жутковато ворочались под кожей, словно пытаясь принять более удобное положение. Из многочисленных ран поползла темная свернувшаяся кровь. Воздух над телом замутился, как будто его окутало бесцветное пламя. Я торопливо убрала ногу, и вовремя. Одежда задымилась и начала расползаться, не вспыхивая, как тонкая береста на потемневших, но еще горячих углях. Я слыхала, будто вампир, пораженный осиновым колом сердца, мгновенно сгорает. На стене одного из древних белорских храмов есть даже закопченное пятно соответствующей формы, для наглядности обведенное желтой краской, которое, впрочем, с тем же успехом мог оставить рыцарь, чем-то не угодившее огнедышащему дракону. А может, пятно нарисовали ушлые священники в качестве рекламы для привлечения паствы. В любом случае, меч в сердце сработал иначе. Сама плоть не горела, но очертания тела мало-помалу изменялись. Его части плавно перетекали друг в друга, оставляя на земле лишние сгустки крови и ошметки одежды. На обычную трансформацию при помощи крыльев это и близко не походило, но результат был тот же. Белый волк с трудом поднялся на растопыренные лапы, покрутил башкой и из-под лобья уставился на меня. Его заметно пошатывало, облезлая шкура туго обтягивала выпирающие ребра, из пасти капала слюна, как при последней стадии бешенства. Вот тут я испугалась по-настоящему. У него были желтые звериные глаза, без малейших признаков разума. «Лен?» В мохнатом горле свирепо заклокотало, из-под сморщенных губ блеснули клыки. «Да что там, 4 кинжала и десяток ножичков поменьше, очень удобных для разделки ведьм на колбасный фарш!» «Лен!» Зверь прыгнул. Я вскинула руку, защищая горло, и волк, не раздумывая, впился чуть пониже локтя. Пронзительная, неожиданно сильная и какая-то обидная боль быстро сменилась онемением до самого плеча. Мне показалось, что он перекусил руку пополам, и кисть сейчас вывалится из рукава. Не торопясь хватать и обгладывать трофей, волк с явным омерзением выплюнул забившую пасть конечность, намереваясь сначала довести дело до конца. Я едва успела отвернуть голову, зубы с лязганием сомкнулись на воротнике, легко прокусив куртку вместе с рубашкой. Волк задумчиво пожевал кожаный ворот, капая теплой слюной мне на шею. Не одобрил и попытался разжиться чем-нибудь более питательным, на всякий случай не выпуская хапнутого. Тут моему терпению, вернее, оцепенению, пришел конец. Я возмутилась и пнула волка ногой в живот. Зверь удивленно охнул и попятился, не разжимая зубов. Ворот треснул, шнуровка вылетела с мясом. — Лен, ты рехнулся?
— И в самом деле, что это я?
— озадаченно подумал волк. Прекратив рычать и потрошить куртку, как колбасную обертку, он бесцеремонно заглянул в разорванный ворот. Зрелище его определенно вдохновило. Возбужденно засопев и вильнув хвостом, волк попытался залезть еще глубже, щекоча грудь холодным носом. Но я взвизгнула и пнула его здоровым локтем, заставив отскочить. Он постоял передо мной, удивленный и огорченный одновременно, потом развернулся и неуверенно потрусил прочь, то и дело оглядываясь и отплевываясь, с таким обиженным видом, словно я подстроила ему какую-то пакость, например, смазала воротник жгучим перцем. «Лен!» Может, он бы и вернулся, но тут я потеряла сознание. Благородные девицы, склонные к частым обморокам, предусмотрительно носят с собой нюхательные соли, желательно во флакончике на груди, чтобы поднять как можно больше пикантной суматохи вокруг своего бесчувственного тела. Особенно хорошо этот метод срабатывает один на один с нерешительным воздыхателем, который, как благородный человек, после всего случившегося просто обязан жениться на симулянтке. Мне же очень пригодился бы рыцарский шлем. Лучшего средства от удара поленом по голове медицина еще не придумала. Очнулась я связанная в перевернутом и подвешенном состоянии, под тремя, мягко говоря, укоризненными взглядами двух давешних вампиров и одного незнакомого, лохматого, подкравшегося ко мне сзади, с вышеупомянутым поленом, которым он рассеянно похлопывал по ладони. С невинным видом поинтересовалась я сквозь кляп. Невоспитанные разбойники даже не поздоровались в ответ.
— Я поймал эту паршивку возле тела.
Лохматый брезгливо ткнул меня пальцем в грудь. В знак протеста мне оставалось только качаться на переброшенной через ветку веревке и злобно сверкать глазами.
— Она вытащила меч.
— Что? Как?
Он трансформировался и удрал.
Обреченно закончил разбойник. Кажется, это известие их немного огорчило. Лучше бы они заткнули мне уши. Колдовать со связанными руками я почти не могла. Некоторые заклинания, конечно, не требуют пасов, но мало просто сбить противника с ног, он поднимется еще более обозленным. В висках начинала пульсировать кровь. Чем дольше я провешу вниз головой, тем больше вероятность заработать кровоизлияние в мозг. А для мага это хуже смерти, полная и необратимая потеря способностей. После долгого и красочного перечисления извращений, коим предавались мои родственники друг с другом и всевозможными предметами, разбойники наконец-то вспомнили о самом мерзком отпрыске этого гнусного семейства. Вытащив кляп и для оживления разговора сунув мне под нос широкий кривой нож, лохматый угрюмо поинтересовался.
«Ты кто такая?»
«Да так, мимо проползала», — огрызнулась я, скосив глаза на нож.
«Проползала, говоришь?»
— задумчиво повторил бандит и без предупреждения ударил меня кулаком в живот. Я выгнулась дугой, хватая ртом воздух. В легкие он упорно не проталкивался, застревая на полдороге. Тем временем меня быстро и профессионально обыскали. Цеховой знак заставил лохматого огорченно присвистнуть.
— Ведьма, мать ее!
— не удержавшись, ругнулся он.
— Пустышка, не подменишь.
Вытряхнутые из кошеля деньги немного подняли ему настроение. Тщательно пересчитав монетки, разбойник сыпал их в карман, игнорируя завистливые взгляды подельников. Я с трудом удержалась от злорадного смешка. Перед въездом в Камнедержец, славившийся уличными кражами, я зачаровала кошель, чтобы покусившиеся на него ручонки чесались не на чужое добро, а сами по себе. Затем пришел черед документов. Лохматый бегло просмотрел бумажки, скомкал и бросил в траву.
— Леший подери! Это пигалица, бывший королевский маг!
— Да, знал бы учитель, кому мне придется предъявлять трудовой свиток. Когда я практиковала при дворе, — надменно заявила я, — сам король по утрам подавал мне тапочки. И если с моей головы упадет хотя бы волос, тайные службы найдут и освежуют вас заживо, а трупы отдадут ковену магов для посмертных экзекуций.
— Может, тебе еще и повелитель сапоги чистил?
— осклабился разбойник, почесывая левое запястье, но нож убрал. — Нет, штаны стирал, — поправила я, не уточняя, что стиркой Лен занимался первый и единственный раз в жизни, на спор, а штаны в итоге утопил. — Я, между прочим, еще и верховная дагевская ведьма. Мне все вампиры в пояс кланяются, а старейшины перед собой в дверь пропускают.
— Короче, тихо прикопать тебя под кустом не получится,
— разочарованно заключил Лохматый. Я по этому поводу совсем не переживала, даже наоборот. Разбойники отошли в сторонку и совещательно зашептались, не обращая внимания на мои громогласные требования допустить меня к участию в дискуссии, как наиболее заинтересованную сторону. Лохматый ожесточенно чесался, на него уже начинали подозрительно поглядывать, стараясь держаться подальше. Поочередно указав на горло, землю, небо и куда-то в сторону леса, разбойники пришли к единому мнению. Судя по их довольным рожам, меня оно должно было огорчить.
— Пожалуй, мы тебя отпустим, — объявил Лохматый. — И даже проводим,
— с недоброй ухмылкой поддакнул второй.
— Столь важной персоне просто необходима охрана, иначе какие-нибудь злые люди могут помешать ей вернуться в Дагеву и опечалить старейшин.
— Я им все расскажу, — мрачно пообещала я. — Прямо с порога, с границы, то есть.
— Ох, как мы испугались!
— картинно рассмеялся третий.
— Да кто тебе поверит? Слово человеческой ведьмы против 10 вампиров! Вот пусть она и сочиняет в пыточных застенках, каким образом ей удалось прикончить повелителя Дагевы, а причину, по которой она это сделала, совет придумает сам. За тобой ведь водились какие-нибудь грешки, верно?
Хуже мне быть уже не могло, но тем не менее стало. Из ревности, наверняка предположит Келла. 3 года я ходила за Леном след в след, а узнав о свадьбе, умчалась из Дагевы с таким перекошенным лицом, что вполне могла передушить посольство голыми руками. Я помрачнела, разбойники просияли. Они уже отвязывали веревку от ствола, когда у меня из-за шиворота запоздало выскользнула гроздь амулетов и ступенчато обвисла ниже макушки, раскачиваясь на шнурках и цепочках. Был тут и Велькин корешок, и авантюрин Лена, и каплеобразный кошачий глаз, вроде бы от расстройства желудка, или наоборот, проверить не представлялось случая. Мелкие обсидиантовые бусы, которые следовало перебирать по камушку для скорейшего восстановления магического резерва, застывший в янтаре листик, просто красивый, и прочая ведьминская дребедень. Лохматый равнодушно скользнул взглядом по бренчащей связке, начал было подозрительно изучать расчесанные до крови руки, но вдруг вздрогнул. Резко повернулся, сгреб всю гроздь, тут же выронил и с воплем заскакал по поляне, дуя на дымящуюся ладонь. Бдительный корешок чадил рыжим и вонючим. Велька и сама толком не знала, каким образом он должен отводить глаза нечисти. Видимо, предполагалось набраться смелости и ткнуть амулетом непосредственно воные, поочередно. Разбойники изумленно таращились на отплясывающего коллегу, не успев заметить, что произошло. Пользуясь моментом, я так и эдак напрягала и выкручивала кисти, пытаясь ослабить стягивающую их веревку. Делу помогала пропитавшая ее кровь. Волокна набрякли и осклизли. Правая рука, которую я считала откушенной, ничего не чувствовала, но кое-как слушалась. «Не вытащу, так оторву. Все равно потом отрезать», — злобно думала я, безжалостно выдергивая ее из веревок.
«Здоровеньки были!» Звонкий девичий голос застал всех врасплох. Даже лохматый прекратил изображать объевшегося мухоморами тролля и недоверчиво уставился на очередную возмутительницу спокойствия, начиная подозревать, что прохожие специально делают крюк через лес, дабы посмотреть на разбойников, и где-то на развилке приколочен соответствующий указатель. В 10 шагах от меня стояла незнакомая девушка лет 20, одинокая хрупкая фигурка, над правым плечом которой возвышалась оплетенная кожей рукоять, а через левое спускалась вдоль высокой груди толстая русая коса. Руки девушка нахально уперла в бока, с интересом изучая нашу живописную группу. Ветки, сквозь которые продиралась незнакомка, еще не успели замереть.
«О, какие гарные хлопцы!» — заявила она на сочном венесском диалекте. «Вы только подивитеся, як по жаночей ласце знудьгувалися, на одну девчину втрех накинулись. Ну то йдіть до мене, і я вас теж добре уважу, бо маю час і натхнення».
Времени и вдохновения разбойникам тоже было не занимать. Выпустив отвязанную веревку, я чуть не сломала шею и нецензурно об этом сообщила. Они обнажили мечи и в зловещем безмолвии пошли на незваную заступницу. Девушка огорченно присвистнула и попятилась, вытягивая собственный клинок.
«Ты глянь, друже, кого мы зараз рубати будемо?»
Не знаю, успел ли меч осмотреться, но я бы на его месте задрожала, нырнула обратно в ножны и потуже затянула ремешок. Оружие противников было в 1,5 раза длиннее и массивнее, из дорогой темной стали, известной как гномий аспид. Раны, нанесенные этой дрянью, без магии не только не заживали, но и продолжали разрастаться вглубь и вширь. Также ходили слухи, что аспидный меч слушается только той руки, в которой первый раз испил крови. Его не рекомендовалось даже перебрасывать из руки в руку, хотя научно-магического объяснения этому факту не существовало, да и доказательств. Тем не менее, устрашить незнакомку не удалось. Закипел бой. Разбойники дрались молча. Девушка задорно комментировала.
«Майте сором, підходьте по черзі. То куди ж ти побіг, коханий мой? А ну вертайся, щось цікаве покажу. Не подобалося? А то ж кулак в око. О, добрий удар, но жаль не мой. Ти що робиш? Що робиш, я тебе питаю? Сам дурний чи наставник поганий попався? Хто ж так дівчину б'є? Во як треба! Пайняв, ночнешся дойде. Ей, а мене-то за шо?»
Мечом венечанка в основном парировала, охаживая противников руками и ногами. Первый рубящий удар пришелся по вражьему виску, жаль плашмя. То ли разбойник нынче пошел твердоголовый, то ли меч знавал лучшие времена, но лезвие не просто сломалось, а осколками брызнуло в стороны. Вампир пошатнулся, осовела, мотая головой. Девушка, не растерявшись, огрела его рукоятью по челюсти и безжалостно добавила ногой ниже пояса. Противник согнулся в земном поклоне. На подмогу уже спешили двое других. Девушка, словно играя в чехарду, ухватила вампира за плечи и перескочила через его спину. Троица сложилась в колоритную кучу малу, бодро дрыгающую руками и ногами. Настоящие вампиры давно скрутили бы девушку в бараний рог. Эти же гоняли ее по лужайке добрых 10 минут, прежде чем наброситься всем скопом и повалить на землю.
— Ага, это нам подойдет! — торжествующе пропыхтел лохматый, вцепившись девушке в косу, словно собираясь оторвать за нее голову.
Для чего подойдет, я так и не узнала, потому что отчаянным рывком выдернула таки правую руку, то ли из веревок, то ли из плоти. Выплетать что-нибудь замысловатое и прицельное не было времени, к тому же я боялась зацепить девушку,
так что ограничилась простой силовой волной, разметавшей противника по кустам. Пока они там барахтались и ругались, и я подобрала осколок меча и занялась стягивающей ноги веревкой. Проще, конечно, распутать ослабленный чарами узел, но для этого нужны обе руки, и желательно целые. Правая выглядела ужасно, окровавленная, отекшая, с негнущимися пальцами и глубоко врезавшимися следами от веревок. Левая тоже едва шевелилась, но железку худо-бедно удерживала. Разбойники выломились из кустов и бросились ко мне, напрочь игнорируя девушку. А зря! Она справедливо рассудила, что этот враг не заслуживает честного боя. В воздухе свистнул увесистый галыш. Ближайший вампир поймал его затылком, выполнил изящный пируэт и надолго выбыл из строя. Спохватившись, разбойники разделились. Мне достался лохматый, почесывающийся даже на бегу. Отбросив меч, он со скучившейся бабушкой распахнул руки мне навстречу, решив брать живьем. Я только-только успела распутать ноги и встать, но не смогла сделать и шага. Они так затекли, что мне пришлось прислониться спиной к дереву. Колдануть я не успела. Объятия у бабушки оказались железными, досталось и костям, и стволу. Я вяло, скорее в знак протеста, чем надеясь отбиться, стукнула лохматого кулаком по лбу. Треснула, блеснула, и противник, не успев охнуть, рассыпался мелкой черной пылью, а ветер утянул ее за собой. Я удивленно посмотрела на кулак. Вокруг пальца скользнуло тоненькое чешуйчатое змеиное тельце. Скользнуло и вновь застыло серебром кольца. Все-таки артефакт. Не исчезла и не утратила силы после активации. Ноги подкосились. Я сползла по стволу, чувствуя себя немногим лучше убитой. Равнодушно, как и полагается, необремененным мирской суетой покойником, осмотрелась, машинально подобрала и запихнула в карман мятый диплом, вымазав свиток кровью. На поляне царила подозрительная тишина, из кустов торчали ноги третьего разбойника. Девушка отбросила ненужный уже камень, с сожалением посмотрела на разбросанное по поляне оружие, но благоразумно воздержалась от сбора трофеев. —
Тикаем!
— скомандовала она, махнув рукой на лес.
— Что?
Девушка тут же перешла на белорский язык с редким вкраплением венесских слов.
— Бежим, кажу! Вон на горизонте точки какие-то движутся, напевно, конники.
— Я не могу.
— Это еще почему?
Девушка непонимающе сдвинула брови. Быстро наклонилась и, ухватив меня под мышки, одним рывком поставила на ноги.
— На тот свет всегда успеешь, а этот лежачих не любит.
Че думаешь, руки на груди скрестишь, так ваны шапки снимут, сплакнут и разойдутся. Я представила эту душераздирающую сцену и содрогнулась. Точки разрастались и множились, я насчитала 8 и сбилась. Кони разбойников во время драки отбежали на середину луга. Ловить их было некогда, а ноги в кустах зашевелились, привлекая внимание глухими стонами их обладателя. Девушка не стала дожидаться моего согласия. Ловко подперев меня плечом и обхватив за талию, она с энергией дикого кабана устремилась в чащу. Ноги я кое-как переставляла. Потом они размялись от ходьбы, и я перестала висеть на девушке мертвым грузом. Она отодвинулась, на всякий случай не выпуская моей руки. Погони не было слышно. Пока еще они доскачут, разберутся, допросят оглушенного, и то, если он придет в себя, а не отдаст концы. Он вряд ли заметил, куда мы побежали, придется искать следы. И если среди них нет настоящего вампира, этим дело и закончится. Укушенная рука горела, на ней словно висел голодный василиск, изредка двигая зазубренными челюстями. Стряхнуть его не удавалось, заклинания разбивались о стену боли, не дающую сосредоточиться. Она обострялась в ответ на любой толчок, звук, промелькнувший образ. Предложи спутнице отрубить мне руку, я согласилась бы без колебаний. Но она безжалостно тащила меня вперед, выбирая самую неудобную дорогу, через плотно сомкнутые елочки, цепкий малинник или бурелом. В конце концов мы скатились в заросший тростником овраг, чему девушка несказанно обрадовалась. Дескать, теперь-то они нас точно не догонят, а если идти по руслу ручья, то и не выследят.
Ручей оказался не только глубоким, выше колена, но и топким. Мы чавкали по нему, как два упрямых охотника в погоне за подстреленной уткой, пуская вниз по течению черные облака грязи. Вода сначала казалась холодной, потом ледяной, а затем ноги окоченели, и им стало все равно. Вдобавок ручей кишмя кишел змеями, вроде бы гадюками, хотя они не представлялись, и, возмущенно шипя, уползали, не желая связываться с полоумными девками. Сухой прошлогодний тростник вперемешку с зеленым нынешним нещадно царапал руки. Из-за него ничего не было видно, и я с трудом удержалась от жалобного вопля. — Ау, разбойники! Мы сдаемся! Вытащите нас отсюда! Наконец мы уткнулись в поваленную сосну и по ней выбрались на берег. Как оказалось, овраг незаметно сошел на нет. Осталась широкая канава, по обе стороны которой высился редкий лес. Где-то вдалеке надрывались петухи, и девушка без колебаний повернула к жилью. Но не успели мы пройти и 100 шагов, как в моих и без того мутных глазах окончательно потемнело, и если само падение я еще помнила, то удара о землю уже не почувствовала. Очнулась я глубокой ночью, на мягком еловом лежаке, у весело потрескивающего костра, заботливо укутанная в 2 куртки, мою и чужую, с приторным запахом сирени. Справа темнел лес, слева мерцали звезды, на горизонте переходя в кучные огоньки жилья. — Привет, доходяга! Девушка беззвучно вынырнула из темноты и плюхнула на угли котелок с водой, переделанный из рыцарского шлема. Так вот, что брякало у нее в заплечном мешке, который девушка сбросила перед боем и не забыла прихватить при отступлении. Как говаривал один из великих полководцев древности, трус, бегущий с поля брани, бросает все, храбрец остается при своем, а герой успевает подобрать за трусом. Мне подбирать было особенно нечего, все имущество осталось на смолкином седле, а деньги испарились вместе с лохматым. «Ну шо?» — Идти мне в село по домовину, чаяк. — С домовиной повременим, — с удивлением признала я, разобравшись в ощущениях. Голова была тяжелая, безумно хотелось спать, но больной я себя не чувствовала, как и укушенной, замерзшей и избитой. — Ты не приходила в сознание с обеда. Я глянула, ты вроде бы не ранена, да и жара нема. — Отравилась? — предположила девушка. Чи на гадюку в той клятой кремнице наступила? — Как это не ранено? — возмутилась я, садясь и выпутываясь из курток. — А откушенная рука? Думаешь, так и было? Я закатала выпачканный кровью рукав и изумленно возрилась на гладкую кожу. Ни шрама, ни царапинки, только по 4 маленьких дырочки на куртке и на рубашке. На всякий случай я осмотрела и левую руку. — Ничего. Даже синяков от веревок. — Леший знает что! — пробормотала я, со вздохом откидываясь на ветки. Незнакомка сочувственно покачала головой, обгорелым куском подгребая угли к шлему с закипающей водой. — Мало ли, что после удара башкой о землю привидится. Выспись хорошенько, а завтра разберемся. Я вовсе не считала себя сумасшедшей, хотя моей голове сегодня досталось 2 раза. Но что-либо доказывать не было сил. Глаза слипались, а стоило их закрыть, как появлялось ощущение неторопливого сплава по реке, накачающимся в такт волнам плоту. Покрошив и бросив в котелок стебель дикой мяты, девушка устроилась по другую сторону костра, укрывшись серым шерстяным отрезом, грубо обметанным по краю. Такие покрывала выдают воинам в походе. Тонкие и легкие, при необходимости они сворачиваются в тугой компактный рулон, удобный для переноски, на привале защищая спящего от дождя и ветра, но почти не греют. А девушка к тому же отдала мне куртку с теплой меховой подкладкой. — Ты не замерзнешь? — Да не, — сонно отозвалась она. — Я привычная. Ты, может, пить хочешь? Травка зараз настоится, могу в кубок нацедить. Но я уже спала.
Глава 11. Разбудила меня смолка. Мне как раз снился огромный, почему-то черный волк,
от которого я долго убегала по дремучим гористым лесам и еле волоча налитые свинцом ноги. В конце концов зверь догнал меня, спрыгнул на спину, повалил и начал заглатывать целиком, начиная с головы. И, естественно, вид черной усатой морды, обнюхивающей мое лицо, не привел меня в восторг. Разбуженная визгом, девушка с просонья запуталась в одеяле, а, выкарабкавшись, снова завалилась на лежак, заливаясь веселым смехом. Выругавшись, я отпихнула морду и села, протирая заспанные глаза. Неунывающая смолка приветственно махнула незнакомке хвостом, обнюхала угли, и прежде чем я успела вмешаться, сунула морду в котелок. За ночь у меня пересохло во рту, и холодненький мятный настой пришелся бы весьма кстати. Но смолка выхлюпала его в несколько глотков, приняв за специальный лошадиный компотик. Гулко икнув в шлем, кобыла удивленно насторожила ушки и попятилась, не сводя глаз с подозрительной посудины. Я без труда изловила ее за узду. В одном стремени висел, зацепившись носком, потрепанный мужской сапог. Сколько верст его обладатель позорно волочился за галопирующей кобылой, знала одна смолка.
— От бисова коняка!
— одобрительно заметила девушка. — Только деревенские недотепы на ярмарках заглядывают лошадям в зубы, чтобы произвести впечатление опытных барышников и сбить цену. Настоящему же профессионалу достаточно беглого взгляда. Именно таким взглядом девушка скользнула по жилистым ногам, подтянутому животу и рельефной мускулатуре, соблазняющейся шкурой.
— Твоя?
— я кивнула. Сапог оказался простецкий, явно не разбойничий. Видимо, на беспризорной лошадке решил прокатиться какой-нибудь селянин. Да через седельных сумок он добраться не успел, все было на месте, даже меч. Повертев сапог в руках, я уже собиралась закинуть его подальше в кусты, но вовремя услышала приглушенное бряканье и вытряхнула из носка три золотых монеты в тряпице, немного поднявшие мне настроение. Пока я ласкала и нахваливала добычливую лошадь, девушка скатала одеяло, сполоснула и наполнила котелок водой из фляги. — У тебя есть что-нибудь съестное? У меня только хлеб с салом, и того на один укус. Я порылась в сумке и решила пустить в расход подозрительную овсяную крупу, пока она не стала однозначно червивой. Бросив мешочек рядом с костром, я привычным жестом коснулась дровяной горки, никак не желающей заниматься от вяло тлеющих углей. Сыроватые поленья недовольно затрещали и расплевались искрами, но вспыхнули. Девушка вздрогнула от неожиданности и на всякий случай отодвинулась от костра, а заодно и от меня. — А кто ты такая? — запоздало спохватилась я. Она замешкалась, то ли подбирая слова, то ли выигрывая время для лжи. — Как тебе сказать? — Так, мимо проходила. — Где-то я это уже слышала. Девушка заметила мою скептическую гримаску и торопливо поправилась. — Я воин-наемник. Хотела напрямки дорогу к тракту срезать. Думала, охранницей в купеческий обоз устроюсь или телохранительницей чьей-нибудь. «Кстати, меня Арсана зовут». Я впервые толком разглядела свою спасительницу. Типичная венечанка, светловолосая, кореглазая и чернобровая, с крупными чертами лица, моего роста, стройная, но широкая в кости. Венецкие женщины славятся пышнотелой дородностью, и я живо представила Арсану лет так через 20, румяной бабищей в полтора обхвата, с блюдом вареников в руках. И если, конечно, к тому времени она выйдет замуж, нарожает кучу детишек и забросит ежедневные тренировки. Впрочем, спокойная жизнь ей вряд ли грозила, с таким-то упрямым подбородком и дерзким, насмешливым взглядом. — Вольха, а где все?
— Шо все?
— растерялась девушка. — Ну, меч, лук, вязка метательных ножей, кольчуга, наколенники, парочка кастетов, боевой конь. Что еще входит в экипировку наемника?
— А, ты об этом, — погрустнела Арсана. — Увы, я выросла в бедной селянской семье. Мать едва наскребла мне на дорогу два десятка золотых, а отец отдал свой старый меч, сломавшийся об башку того ретивого разбойничка. И недели не прослужил, зараза!
— То есть ты такой же новичок на трассе, как и я? — заключила я.
— Как и ты? Я думала, разбойники уволокли тебя из какого-нибудь разграбленного селения и собирались... Девушка покраснела и шепотом добавила. Надругаться.
Я замешкалась, как раньше Арсана. Естественно, всю правду о себе выкладывать не стоило, но и откровенно лгать мне не хотелось. Запутаюсь, вызову глупые подозрения, потом будет на меня коситься и задавать каверзные вопросы. Я магичка. Неделю назад получила диплом со свободным распределением. Тоже ищу работу, но желательно без рукопашных боев и надругательств.
«Магичка?»
Арсана уважительно присвистнула.
«А не заливаешь?»
«Видала я магов. Сплошь мужики. Старые сморчки в колпаках и балахонах со звездами. Да и ведьмам вроде как положено в избушках зелья мешать. То ли куриными лапками, то ли суками от удавленников. И захожим людям гадости подстраивать».
«Гадости — это всегда пожалуйста», — рассмеялась я. «К твоему сведению, в избушках сидят только самозванки, морочащие людям голову с помощью тех же лап. Толченье, кстати, куда эффективнее. О, у меня где-то пакетик есть. Может, подсыпать в кашу для запаха?»
«Нет, и так сойдет», — торопливо отказалась Арсана. «А ты можешь превратить палку в меч?» Я только развела руками. «Увы, сотворением мечей не занимаюсь. Обратись к кузнецу».
«Жаль», — вздохнула девушка, — «у меня осталось 16 кладней, а мне срочно нужны меч, кольчуга и конь в полной сбруе. Конь стоит не меньше 50, так что денег хватит разве что на хвост и копыта.
Купи пока меч, а с ними на остальное заработаешь», — предложила я.
«За месяц? Вряд ли».
Арсана о колено сломала толстенный сук и подбросила обломки в костер. «У меня бы сломалось колено!» «Сроки поджимают?» — участливо поинтересовалась я.
«Я собиралась поступить в Белорский легион. Через месяц ежегодный летний набор. Любой воин, выдержавший испытание, будет зачислен в его ряды, если, конечно, он полностью экипирован. А так придется ждать до следующего года».
Над котелком поднялась густая пена с подозрительными вкраплениями. Но я не стала портить аппетит дотошным ее изучением, а попросту сдула в костер, помогая ложкой. Ничего, наваристей будет.
— А что за испытание?
— Да так, ерунда. Поединок на мечах, копьях и арбалетах. Небрежно отмахнулась девушка, нарезая хлеб и сало.
— Ничего себе ерунда! Я знала эти поединки. После них с ристалища тихо и незаметно уволакивали за ноги недостаточно расторопных претендентов. Мне кажется, лишний год жизни тебе ничуть не повредит.
Воин живет в сражении. Девушка гордо задрала носик. И в нем же умирает, причем довольно быстро, согласилась я. В любом случае, я твоя должница. Денег у меня почти нет, но если хочешь, можем путешествовать вместе, пока не насобираем тебе на коня.
— Отличная идея!
Арсана просияла, но тут же, спохватившись, поторопилась уточнить.
— А ты правда этого хочешь? Мне действительно не помешает компания. Все веселей. Но ведь у тебя, наверное, были какие-то планы.
— План у меня был один — убраться отсюда, причем поскорее и подальше, а на досуге хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию. В Дагеву мне ехать нельзя, это ясно. Тем более там-то меня и будут ждать. Если же я, как ни в чем не бывало, вернусь в Тармин, вампиры окончательно уверятся, что повелителя убила я, и потребуют выдачи преступницы. А нашему королю только дай повод расплеваться с вампирами. Их долина у него как бельмо на глазу, не дает границу спрямить. К тому же скорбеть о Лене пока рано. Может, волк побегает, проветрится и придет в себя. Как бы я о нем не беспокоилась, искать его самой бесполезно. Благоразумнее всего выждать и потихоньку разведать о косящих под вампиров разбойниках. Такая большая банда просто не могла остаться незаметной. На ее счету должны быть и другие злодеяния. — Нет, никаких, — решительно сказала я. — Тракт, так тракт. Где он, кстати? Девушка махнула рукой в сторону давешних ночных огоньков. — Должен быть там, если верить карте. С Солнце слепило глаза, разглядеть что-либо на горизонте было сложно, как и оценить расстояние на бескрайней равнине. «Поверим», — коротко сказала я, помешивая пыхтящую овсянку. Арсана благоговейно притихла. Наступал самый ответственный момент, до которого крупа еще не упрела, а после намертво пригорала к стенкам. Каша удалась на славу. Обжигаясь и дуя на полные ложки, мы слопали ее прямо из котелка, а поскребышами занялась смолка. Увлеченная едой, кобыла позволила Арсане фамильярно похлопать себя по холке. Но так мрачно глянула на нее поверх шлема, что я поспешила втиснуться между дамами, для вида поднимая вылизанный до блеска котелок. Наемница, ничего не заметив, уже примерялась к стременам.
— Двоих свезет или по очереди поедем? Ты первая, если хочешь.
— Тут недалеко, может, пешком прогуляемся? — предложила я, ломая голову, как бы потактичнее объяснить Арсане, что моя лошадь вообще-то не лошадь и очень придирчива в выборе седока. Но девушка только усмехнулась.
— Садись!
Я еще не успела выпрямиться в седле, а она уже легко вскочила сзади, едва коснувшись рукой крупа. Смолка ревниво оглянулась, но, увидев поводья в моих руках, посчитала Арсану за еще один тюк с поклажей и успокоилась.
— Устанет, спрыгну, за меня не беспокойся, я и рядом бежать могу, меня на тренировках учили, лишь бы за стремя ухватиться, а там хоть в галоп.
Я украдкой перевела дух, не видала она Смолкиного галопа, осталась бы в стреме не одна рука. Двойная ноша никак не сказалась на кобыле, она с неизменной энергией рвалась вперед, то и дело приходилось осаживать. Мало ли, вдруг давешние разбойники заждались нас в селе, а подуставшая лошадь не сумеет достаточно быстро от них оторваться. Я не сомневалась, что в конце концов мы все равно их обгоним, но чем меньше по нам выпустят болтов, тем лучше. Арсанины мысли двигались в том же направлении.
— Чего они к тебе прицепились?
— Обыкновенные грабители, — солгала я, радуясь, что наемница сидит сзади и не видит моих глаз. Деньги отобрали, потом надругались бы и убили.
— Над ведьмой? Подвесив на дереве вниз головой? Что-то не верится.
Больше похоже на допрос или склонение к недобровольному сотрудничеству. Леший их знает, из-за тебя я не успела толком с ними побеседовать, — выкрутилась я. — А кто тебя тренировал? Здорово дерешься. Арсана почему-то замялась.
— Да так, отец, дядя немного. Они всю жизнь в легионе прослужили, потомственные вояки. Дома только и разговоров было, как и кого они в капусту секли.
— И тебе захотелось?
— А кто меня спрашивал? Учили мечом махать, потому что сами ничего другого не умели.
В досаде отозвалась девушка. Похоже, прощание с родными не было таким уж сердечным.
— Почему же они не пристроили тебя в Венесский легион? Конечно, последняя война между Белорией и Венецией больше напоминала дурацкий розыгрыш. Армии вышли на поле, покосились одна на другую, после чего наша отступила без боя, а ваша, удивленная, даже не пошла мародерствовать по селам. Но кто может поручиться, что в следующий раз вы с отцом не столкнетесь нос к носу?
— Во-первых, после той войны у нас с вами мирный договор на 50 лет. На мой век хватит. А во-вторых, в Венесский легион девушек не берут. Кстати, папа рассказывал, что по селам они все-таки пошли, но очень вежливо и за свои деньги, потому как возвращаться из похода с пустыми руками стыдно. Надо хоть сувенирчик, куклу соломенную в национальном костюме, теще в подарок привезти. Ну и сало у вас дешевое. Долго их потом интересовало, это все-таки война была или белорская народная потеха? Бросить соседям вызов, собрать армию, эффектно промаршировать через полстраны, а потом извиниться и сказать, что пошутили. Для поддержания народных промыслов избыта лежалого сала.
— Да, наш король специалист по народным потехам, — вздохнула я. — Одна осада замкового холма чего стоит? Наверное, это он перед войной тренировался.
— Какого холма? — заинтересовалась наемница. Пришлось рассказать Арсане эту печальную и поучительную историю. Заодно и дорогу скрасили.
В позапрошлом году сравнялось 100 лет
со дня взятия королевскими войсками вышел упомянутой крепости на холме за городом. Никто толком не помнил, против какого врага сражался там отважный народ, и откуда этот самый враг в крепости взялся. Главное, что победили те, кто следует, то есть мы. Вот король и решил отметить эту славную дату потешным взятием развалин. В стране был объявлен праздник. Падкий на зрелище народ радостно потек в столицу. А Наум ради такого случая велел отполировать свои парадные доспехи, проржавевшие за ненадобностью, и подновить крепость, хотя бы спереди. Добросовестные строители в положенный срок возвели каменную стену на зубчатых остатках старой кладки. Правда, как и просил король, только перед крепостными воротами. Судя по всему, сие укрепление было рассчитано на безгранично тупого и упрямого врага, сверх всякой меры обремененного рыцарской честью. Защитниками крепости назначили опальных придворных, обряженных загадочными врагами, то есть в черные кожаные доспехи, без опознавательных знаков. Сам король пожелал возглавить элитный рыцарский отряд, на всякий случай нацепив поверх шлема самую большую блестящую корону, чтобы какой-нибудь не в меру ретивый защитник не вздумал нанести урон его хрупкому величеству. Вокруг крепостного холма расставили лотки со сластями и пивом. Десятки менестрелей, перекликая друг друга, оглашали окрестности надрывными песнопениями. Почему-то в честь Наума, а не настоящего победителя. Бродячие фокусники давились огнем, а воры беспрепятственно облегчали карманы зевак, глазеющих на шествующее горе воинства. Враги тоскливо наблюдали за ним с гребня стены, держа наготове длинные палки, деревянные мечи и ведра с холодной водой, заменяющие кипящую смолу. Заголосили боевые трубы. Король торжественно спешился у подножия холма, отсалютовал противнику мечом и им же картинно указал армии на крепость. Рыцари браво бросились на приступ. Увы, король не принял в расчет одну досадную мелочь. Его далекий предшественник брал замок в засушливое лето, а нынешнее выдалось на редкость дождливым, отчего глинистая земля на лысых склонах холма превратилась в скользкую грязь, взобраться по которой затруднилась бы и коза, не говоря уже о сотне закованных в броню рыцарей. Первому десятку возглавляемых Наумом энтузиастов удалось каким-то образом обмануть законы природы и взбежать довольно высоко, локтей на 40, но защитники даже не успели плеснуть в нахалов водой, как и без того сырая земля поехала у тех под ногами. Зрительницы предусмотрительно зажали уши своим малолетним детишкам. Перемазанная грязью куча, наряду с грохотом, издавала многочисленные ругательные звуки, складывающиеся в отдельные слова и даже заковыристые предложения. Мало-помалу куча расползлась, явив в самом низу слегка помятого короля в погнутой короне. Немного отдышавшись, обозленный Наум скомандовал повторную атаку, на сей раз не вдохновляя рыцаря личным примером, а осуществляя чуткое руководство с помощью широкой трубы. Рыцари упрямо подбирались к крепости на карачках, подтягивались на воткнутых в землю мечах и даже ползли, упираясь острыми носами железных сапог и шипастыми наколенниками. Стоило одному из них сорваться, как все ниже наступающие спелой виноградной гроздью срывались с места и с нарастающей скоростью скользили вниз. Некоторые, махнув рукой, попытались подобраться к замку с задней, практически разрушенной стены, но доблестные защитники, оскорбленные в лучших чувствах, наотрез отказались воевать с таким недобросовестным врагом и с позором отправили его обратно. Впрочем, некоторые нападающие категорически отказались как уходить, так и сражаться дальше. Они смешались с врагом, расселись у стен и, развернув собранные заботливыми женами узелки, мрачно захрустели свежими огурчиками с хлебом. Народ бурно ликовал, Наум скрежетал зубами. Нахохотавшись сласть, осажденные сжалились и стали бросать врагам веревки. С огромным трудом, перевалив через гребень, рыцари большей частью благодарили своих спасителей, со стонами валились в тенечек, стягивали шлемы и жадно пили из ведер со смолой. Увы, отдельные осаждавшие проявили редкостное коварство и попытались сорвать реющий над крепостью флаг, что означало бы ее захват. Но защитники тут же опомнились, возмутились и не без помощи благородных рыцарей стали спихивать предателей вниз. те безостановочно катились с холма под улюлюканье зрителей. Потеха продолжалась добрых 2 часа, пока в конец обессилевшие от смеха враги сами не сняли злосчастный флаг. Историческая справедливость была восстановлена.
А мы тем временем подъехали к селу, неожиданно большому. От города его отличало только отсутствие каменных домов и мостовой. Именовалось оно Раздорьем. Стояло на Витебском тракте, пересекающем Белорию с запада на восток, чуть наискось от Венессы до Ясневого града. Тракт же был центральной сельской дорогой. По ней почти непрерывно тянулись путники — торговцы, бродяги, гонцы, наемники, гастролирующие артисты и жулики, зачастую одно и то же, менестрели и прочий неугомонный люд. Конечно же, в селе имелся постоялый двор, а при нем корчма, дубовый пенек, всегда полная народу и новостей. Арсана осматривалась по сторонам с таким интересом, словно в первый раз увидела корчму изнутри. Ее взгляд поочередно задерживался на чесночных плетенках, охраняющих корчму от нечисти, огромных кружках пива, свисавших с потолка светильниках, пока не горевших, но еще с утра заправленных маслом, массивных неподъемных столах и лавках, сколоченных из дубовых брусьев, чтобы, ежели кто затеет драку, не сумел разломать или оторвать от земли. За несколько серебряных монет мы сняли комнату на ночь, маленькую запирающуюся клетушку на 2-м чердачном этаже. Отнесли туда вещи и договорились об ужине и завтраке для себя и лошадки. На нас корчмарь посмотрел сонно и равнодушно, а вот смолка привела его в восторг. Он долго цокал языком, любуясь ею из окна, потом умиленно уточнил.
— А чем ее почивать прикажете? Ячменем, осом, сеном луговым. Может, послать мальчишку клевера накосить?
— Все равно. Руки только не суйте, — вздохнула я. Смолке как раз чем-то не угодил таращившийся на нее бродяга. Она без предупреждения развернулась к нему задом и наподдала копытами, отбросив навозную лужу под громовой хохот окружающих. Корчмарь растаял окончательно. Оказалось, проницательная кобыла легнула известного жулика-иконокрада, давно промышляющего на торжищах, но все никак не схваченного за руку. Я поторопилась увести Смолку в конюшню, пока корчмарь не вздумал познакомиться с чудо-лошадкой поближе. Вернувшись, я посовещалась с Арсаной, и мы решили поискать работу вначале в селе. А если и впрямь подвернется какой-нибудь нуждающийся в охране обоз, примкнуть к нему. Надолго задерживаться в Раздорье мы в любом случае не собирались. Меня тревожили бродившие неподалеку разбойники, а Арсана мечтала посетить Витяк, крупный город в 2 милях пути, знаменитый развалинами эльфийского замка и вкуснейшими в Белории сластями. Чтобы побыстрее осмотреть село, привлекая поменьше внимания, мы разделились. Вряд ли кто-нибудь захочет нанять нас обеих, а если и так, вечером встретимся в корчме и обменяемся новостями. Я ушла первой. Арсана о чем-то разговорилась с рослым детиной у двери. Тот показывал ей свой меч, и она с умным видом щелкала по лезвию ногтем. Потом, ко всеобщему восхищению, при помощи одной левой руки, со свистом раскрутила клинок над головой, ловко перебирая пальцами по рукояти, и внезапно метнула через всю корчму, до середины загнав щель между бревнами. Гном, сидевший за ближайшим к стене столом, посмотрел вверх, посерел, отложил надкушенный хлеб и на всякий случай пощупал макушку. На центральной улице было шумно и многолюдно, почти как в столице. В центре небольшой площади обосновался табор кочевников, производивший большую часть гамма. Визжали чумазые ребятишки, пронзительным речитативом зазывали погадать смуглые женщины в пестрых платьях с открытыми лифами. Громко бронились мужчины, ржали кони и лаяли собаки. Вокруг носились торговки с пирогами и семечками. Сидели на перевернутых корзинах народные умельцы, расставив на земле глиняные свистульки и пресловутых соломенных баб. Степенно разгуливали приезжие купцы, беседуя друг с другом и с местными жителями. Краем обойдя площадь, я свернула в улочку между домами. Здесь было потише, избы чередовались садами и огородами, кое-где просушивались на распорках рыболовные сети. По соседству с Раздорьем было небольшое озеро. По правде говоря, в поисках работы я особо не усердствовала. но это был удобный повод начать разговор. Получив очередной отказ, я не торопилась уходить, а бросала невинное замечание насчет удивительно ранней весны. В большинстве случаев получасовая беседа была обеспечена. Мне таинственно сообщали, что это не к добру. В скорости снова ударят морозы, да крепче зимних, сходы померзнут. Завязи осыплются, а соседка Гладка по ночам оборачивается сивой кобылой и в таком непотребном виде скачет над крышами, кидая в трубы парчун траву, отчего у хозяек пригорает каша и киснут щи. А что с мужиками творится, и сказать-то стыдно. Добросовестное сочувственное поддакивание не давало потоку новостей и сплетен иссякнуть, так что к вечеру я уже знала все, что мне было нужно. Ни о какой разбойной банде здесь слыхом не слыхивали, если не считать корчмаря и хозяйки постоялого двора, которые поставляют друг другу клиентов и дерут с них втридорога. Вампировидные незнакомцы на гнедых конях в селе тоже не появлялись. Я устала, проголодалась, пала духом из-за бесплодных поисков и в конце концов просто села на обочине дороги, чтобы немножко передохнуть и привести мысли в порядок. Меня не оставляло противное гнетущее ощущение, что время работает против меня. Что, если Лен сейчас заново умирает где-то в лесу, так и не сменив ипостась? Он скверно выглядел. И эти глаза... Живя в Дагеве, я только по ним и отличала вампиров от ручных волков, которых там полным-полно. Стоп! А что, если в долине вообще нет настоящих волков? Что там говорила Крина? Убедился, что сдал меня в хорошие руки и ушел? Неужели раньше он тоже был вампиром, а потом умер и остался с ней после смерти, безмолвным преданным зверем, воспоминанием, которым нельзя жить, каким бы хорошим оно ни было? Тогда мне не на что надеяться. Вид у меня в этот момент был такой измученный и несчастный, что какой-то добросердечный прохожий бросил мне на колени медную монетку. Я подняла глаза и увидела корчмаря с потрошенным гусем под мышкой. Видимо, все подручные оказались заняты, пришлось лично наведаться к мяснику. Спохватившись, он начал извиняться, не признал где. Я только махнула рукой, возвращая подаяние.
— Стряслось чего?
— сочувственно поинтересовался он, пряча денежку. — Просто устала.
— Жаль, а я вам как раз работенку хотел предложить.
Огорчился он, перекладывая гуся в другую руку.
— Ну да это не к спеху. Так, оборотня приструнить.
Слегка опешив, я осторожно уточнила, что именно я должна сделать с оборотнем.
— А что угодно, лишь бы угомонился,
— досадливо брякнул корчмарь.
— Совсем собака стыд потерял. Ночами по селу бегает и в окна заглядывает. Спасу нет. Хорошо, ежели со своей женой тешишься. Поглядит и отстанет, а чуть соседку в гости зазовешь, совестить начинает, да проникновенно так, будто по писаному, аж волосы дыбом встают, и реки огненные поминает, и мракобесов с ухватами калеными, и что он и этими ухватами вытворяют. Лучше бы загрыз кого проклятый, да на месяц успокоился, как вся порядочная нежить. Мы уж и Дайну жаловались. А он только глаза к небу возводит и пальцем туда тычет. Это, мол, божья кара за грехи наши неспосланная. Молитесь да жертвуйте почаще. Только мы лучше один раз вам скинемся, чем непотребства всякие каждую ночь выслушивать, а поутру в храм со свечкой бежать.
— Так уж и каждую, — усомнилась я. Корчмарь смутился и забормотал, что это где так, для красного словца. Но оборотень впрямь надоел хуже горькой редьки, и, пущай я с ним что хочу, делаю, лишь бы порядочным людям отдых не отравлял. Я пообещала подумать, а пока вернулась на главную улицу, купила пирог с капустой и рубленными яйцами, перекусила и немного успокоилась. Не стоит отчаиваться раньше времени, ведь разбойники зачем-то охраняли тело Лена. Не сожгли, не прикопали... Волк в клетке им без надобности, труп тоже. Да, они рассматривали и такие варианты, но не торопились. Выходит, все-таки надеялись воскресить и использовать, уповая на какой-то риар. Что бы это могло быть? Вампиры наверняка должны знать. Ох, как же мне не хватало Лёна с его дурацкой привычкой умалчивать о вещах, которые мне, с его точки зрения, знать не следовало, но честно отвечать на прямой вопрос. Не раз и не два у меня дыбом вставали волосы, когда я совершенно случайно узнавала, например, что кратчайшая дорожка между столицей Дагевы и одним из крупных селений, которой почему-то никто не пользуется, и ведет через заброшенное кладбище, и ходят слухи, будто там нечисто. Это после того, как я ходила по ней добрый месяц и даже присаживалась отдохнуть на такие удобные холмики. Сам Лен, если и составлял мне компанию, неизменно стоял рядом, уверяя, что не устал, и настороженно озирался по сторонам.
— Какая разница? — потом оправдывался он. — По кладбищу ходить не запрещено, и если тебе так удобнее, зачем мне портить человеку настроение?
— Леший побери, я бы все отдала за очередную его шуточку, или хотя бы за возможность оказаться рядом на той поляне, даже если бы мне уйти с нее не удалось. Нет, мне просто необходимо было отвлечься. Я решительно вытерла мокрые глаза, запихнула в рот корку от пирожка и отправилась струнить оборотня. Немудрствуя лукаво, я устроила засаду возле корчмы, присев на колоде за поленницей. Отсюда великолепно просматривался задний двор, куда выходило большинство окон. Я особенно не пряталась, просто молчала и не шевелилась, а темная одежда помогала затеряться в ночном мраке. Около полуночи разом взвыли все деревенские собаки, и из смородиновых кустов появился оборотень, смахивающая на волка тварь, без малого 3 локтей в холке, с коротким хвостом и рыжей окладистой бородой, выделяющейся на фоне серой шерсти. Он заметно трусил, озираясь по сторонам, а когда я вышла навстречу, вежливо поздоровалась и представилась, сообщив цель визита, зверь окончательно смутился, начал витиевато извиняться за свое нехорошее поведение, обещал исправиться и завязать с ночными проповедями. Вот только
худую крышу перекрою, оклады позолочу и живописцу лики закажу обновить, а то сам уже святых от мракобесов не отличаю.
Для чего и
взял грех на душу, дав волю одержимости пагубной, кое прежде держал в узде молитв и благочестия, ибо не пойдет отара по пути истинному без пса недреманного, и страх сей во благо.
С трудом удерживаясь от смеха, я вытащила меч и пообещала отдать половину гонорара на храм. Благочестивый оборотень ойкнул и пустился на утек, вопя на бегу.
— Свят, свят, изыди! Спасите, люди добрые! Да что же это деется? За веру истинную от ведьмы поганой муки смертные принимаю!
Я громко потопала на месте и вложила меч в ножны, посчитав задание выполненным. «Завтра в селе будет ярмарка», — радостно сообщила Арсана, когда я уже разделась, на цыпочках подошла к широкой общей кровати и осторожно залезла под одеяло, думая, что наемница спит. «Надо сходить, посмотреть. Здешние цены должны быть ниже городских. А я заработала 1 кладень, подменяла вышибалу у дверей. Тот растянул ногу и решил денек отлежаться. И многих вышибло. Только одного». Он принял меня за распутную девку. А у тебя как дела? Ерунда. 1 оборотень, и тот истинный. Убить рука не поднялась, так что вряд ли что-нибудь заплатят.
Это как?
Ну, истинные оборотни меняют ипостаси по собственному желанию, в любое время, сохраняя разум и речь. А если эта способность не врожденная, а, скажем, появилась в результате наведенной порчи или укуса вурдалака, то они превращаются в жутких тварей только по ночам или в темноте, бросаются на всех без разбору, а потом ничего не помнят. Конечно, среди истинных тоже попадаются кровожадные монстры, как и среди людей.
— Они страшные?
— с замиранием поинтересовалась Арсана, ежась под теплым одеялом.
— Обычные, —
зевнула я. — На волков смахивают,
мохнатые, круглоухие, нос покрыт шерстью, пасть короче волчьей, зато шире. Основное отличие — следы пятипалые, когтистые, по бревенчатым стенам запросто сбираются. Впрочем, этот в окна только заглядывал. Ну да леший с ним. Спокойной ночи. Уже сквозь дрему я услышала, как Арсана подкралась к окну и закрыла ставни на крюк. Глава 12. Разбудило нас предрассветное истошное кукареканье. Распахнув ставни, Арсана сонно вгляделась в серую туманную мглу и мрачно предположила, что мы приняли за первый петушиный крик последний волчий вой. Тем не менее, пришлось вставать. Купцы обычно съезжаются на ярмарочную площадь глубокой ночью, начиная торговать, как только становится возможным отличить золото от серебра, и это самое подходящее время для выгодных покупок. Потом рынок наводняется толпой, а самое лучшее и дешевое разметают в первую очередь. Из окна открывался незатейливый вид на скотный двор, усыпанный навозом и изрытый копытами. Возле стены скособочился сток прошлогодней соломы для выстилки хлевов. Запертый в курятнике петух еще раз продрал глотку, и хозяйка, неприкрыто зевая, с ведром ячменя в руке, вышла через заднюю дверь, высыпала зерно в длинное корыто и отомкнула птичники. Двор наполнился кудахтаньем, кряканьем, гоготаньем. В хлевах нетерпеливо завизжали голодные свиньи. Разбуженные постояльцы начали помаленьку стягиваться вниз, к ароматным запахам, расползавшимся от очага. Я слышала, как они обмениваются приветствиями и топочут по лестнице. Мы с Арсаной решили не тратить время на завтрак. Быстро одевшись, по очереди спрыгнули из окна в сток, скатились по его шуршащему боку и, отряхнув друг дружке спины, пошли на базарную площадь. Увы, торжище не оправдало наших ожиданий. Да, мечи, луки, кинжалы, кольчуги и прочие орудия нападения и защиты были представлены в большом количестве, но, к сожалению, относились к грубо сработанным дешевкам, вполне пригодным для тренировок, но почти бесполезным в бою. Наемнице удалось таки раскопать в груди хлама неплохой гномий меч, даже с клеймом, но купец затребовал за него 15 кладней. Почти все Арсанины сбережения. Огорченная девушка покрутилась вокруг прилавка, взвесила меч в руке, опробовала в деле, разрубив услужливо подставленное полежко. Меч был хорош, что и говорить. Пожалуй, он стоил этих денег. Даже я видела разницу между обычной полосой заточенного железа и этим тускловатым, но грозным клинком из двух различных сортов стали, когда металлические прутья сначала переплетаются винтом, а затем уж куются. «Вы, девушка, не сомневайтесь», — уговаривал купец хмурую наемницу. «Товарец первый сорт, другого не держим. С ним вы против цельной банды Тати выстоите. Да что там, старую Гереду на тот свет отправите?»
«Кого-кого?» — заинтересовалась я.
«Дракониху»,
— охотно пояснил купец. «У вас водятся драконы?»
«Водятся. Куда же им деваться? Вон там, далеко в горах, жил старый дракон. Да что-то давно я его не видел, то ли улетел, то ли околел от старости, кто его знает. А здесь поближе, вон под той горкой, пещера драконихи, тоже немолодая. Последний ее выводок уж лет 30 как по свету разлетелся. В пещере у нее, говорят, сокровища несметные, золото, каменья драгоценные. Ну, само собой, и скелетов порядочно. Дураков-то много, что драконью голову за почетный трофей почитают. Было бы у драконихи желание, ими бы одними и питалось. Глядишь, и скот перестала бы воровать. Впрочем, 3-4 овцы в месяц селяне ей прощают. Говорят, из чьего стада старая Гереда откушает, у того якобы в скорости дочь замуж выйдет. Ну что, девушка, берете меч? Или овцу вам предложить, дракониху умасливать?
— Беру, — вспыхнула Арсана, хватаясь за кошель.
«Нет, не берет», — спокойно возразила я, отнимая у воительницы меч и аккуратно возвращая его на подставку веер. «Пошли!»
«Ты что? Куда?»
— возмутилась девушка, пытаясь снова завладеть мечом, но я обхватила ее за плечи и развернула спиной к прилавку.
«Спасибо, уважаемый, вы нам очень помогли!»
Купец растерянно смотрел нам вслед.
«Вольха, что ты задумала?»
«Умаслить старую дракониху!»
«С ума сошла?»
«Напротив!» Горами купец уважительно называл лесистые холмы, а пещерой — заброшенный гранитный рудник, куда вел длинный узкий ход, когда-то укрепленный сваями. Драконихе обвалы были нипочем. Протискиваясь в нору, она боками смела деревянные балки, и их обломки валялись на земле внутри туннеля, уходившего во мрак. На площадке перед входом возвышалась гора костей. Гереда не пожалела сил и времени, оформляя прихожую, чего стоила хотя бы веселая композиция из трех скелетов, рядком сидевших вокруг догоревшего костра, над которым висел котелок.
— Вольха, а ты уверена, что она захочет с нами говорить?
Арсана неуверенно заглянула в черную дыру.
— Крысами пахнет.
— Ну, не будет, так не будет. Что мы теряем? Я присоединилась к наемнице.
— Да, запашок так себе.
— Эге-гей!
Гей, гей, гей,
гей.
Эй,
эй,
эй, эй.
Услужливо подхватило эхо. Есть кто дома?
Ома,
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 ома.
Да я попробую.
Арсана сделала шаг вперед.
Дракон, выходи на смертный бой.
Ой, ой, ой.
Испугалось эхо. В глубине тоннеля что-то зашипело, заклокотало, а затем вспыхнуло и понеслось нам навстречу. Дружно завопив, мы рухнули на землю, прикрывая руками головы, и над нами с ревом затрепетал язык драконьего пламени. Его хватило секунд на 10, спины уже начинало ощутимо припекать. Потом язык исчез, словно втянулся обратно, и в воздухе разлился острый запах гари. Я осторожно приоткрыла глаза. Камень, за который мы удачно упали, почернел и оплавился.
Ну, кто тут опять?
Раскатисто загрохотал многожды усиленный эхом голос. Из темноты вынырнула голова на длинной шее, потом грудь, передние лапы, крылья.
«Какая красивая!»
— вырвалась у Арсаны. Польщенная дракониха изогнула шею, приглашая полюбоваться узкой точеной головой, широким золотым гребнем и блестящей антрацитовой чешуей, среди которой нет-нет, да и проскальзывала зеленоватая искорка. — Доброе утро! — вежливо сказала я, приподнимая голову из-за камня. — Извините, не могли бы вы уделить нам минуточку внимания?
— А попозже нельзя, а?
Неожиданно тонким, сварливым и дребезжащим старушечьим голосом взмолилась дракониха.
— Может, я сначала слетаю, позавтракаю, а вы здесь подождете? Это так неудобно — биться на пустой желудок.
— Да мы вообще-то просто поговорить хотели.
— А что ж тогда орали? Выходи, смертный бой!
— возмутилась дракониха.
— Я думала, тут и впрямь рыцари заявились. Этой, как ее, сатисфакции требуют. Так я им и поверила. Сатисфакция им нужна, как же! За моими сокровищами охотятся! «Драконьеры проклятые!»
«Это я пошутила!» — созналась покрасневшая Арсана. «Мы думали, вы спите и не слышите!»
«Да, я спала!»
— с достоинством ответила дракониха.
«А поскольку смертный бой отменяется, то тем более можете подождать, пока я позавтракаю!»
С этими словами она небрежно переступила через наши тела, расправила черно-золотые крылья, тяжело подпрыгнула и взмыла в воздух, подняв тучу пыли. Раскашлявшись, мы долго не могли вымолвить ни слова.
— Фу, старая корга!
— возмущенно сплюнула Арсана, поднимаясь и протягивая мне руку.
— Думаешь, действительно улетела?
— Скорее всего, но вряд ли далеко и надолго. Надеяться, мы тут обрадуемся и рванем в пещеру за золотом и бриллиантами, — саркастически предположила я.
— А мы не рванем?
— удивилась девушка, боязливо и в то же время алчно заглядывая в тоннель. Снаружи ничего видно не было, а шагнуть внутрь Арсана не осмелилась, да я бы ей не дала.
— Ты что, с ума сошла? Она запомнила наш запах, а летает быстрее почтового голубя. Мы не успеем отойти и на версту.
Да если и успеем. Рычарк, дракон, некогда живший в Илгарских горах, а затем переселившийся на школьный двор, подальше от ретивых драконьеров, рассказывал, что в дни его бурной молодости одному магу удалось таки незаметно выкрасть из его пещеры золотой жезл с рубиновым навершием, артефакт удачи и счастья. С неподдельным восторгом перечислив заклинание, которым прибег смекалистый воришка, дракон показал мне этот жезл, заметно оплавленный. Удачи магу хватило ровно на 2 недели. Арсана разочарованно отвернулась от пещеры.
— Тогда объясни, наконец, зачем ты притащила меня в это зловонное логово?
— Наниматься на работу. — Мы же наемницы, верно? — подмигнула я.
«Працевать? На дракона?»
От волнения Арсана снова перешла на родной язык. «А что тут такого? По крайней мере, драконы всегда держат свое слово».
«Вольха, ну це ж дракон! Величезна, вогнедишна, невразлива гора! Що ми можемо їй запропонувати? Предложить, в смысле?»
Наконец похватилась наемница, а то я глядела на нее совсем уж непонимающе. Ни за что не поверю, что у такого большого дракона нет хотя бы одной маленькой проблемы. Гереда, как я и думала, вернулась довольно быстро и застала нас возле горящего костра. К счастью, мы вовремя успели доесть купленные на ярмарке смажни и запить их вскипяченной с травками водой. Котелок мы одолжили у скелетов, а ручей заметили еще по пути к пещере. Лес снова заволокло пылью, скрипящей на зубах. Бросив косой взгляд в нашу сторону, дракониха скептически фыркнула, сложила крылья и полезла в тоннель. Шипастый кончик хвоста остался снаружи, раздраженно постукивая по земле. Слышно было, как старая корга возится в пещере, бормоча себе под нос что-то вроде...
— Нахалки! Ишь! Расселись, никакого покою, и ловушки нетронутые. Жаль, жаль.
Вздрогнув, Арсана наклонилась к моему уху.
— Хорошо, что мы туда не пошли. Чешуйчатая грымза расставила на нас капканы.
— Я все слышу,
— мрачно проворчала дракониха, задом выбираясь из норы.
— У меня очень острый слух. Еще один сомнительный комплимент в мой адрес, и вы, юные грубиянки, рискуете не дожить до пенсионного возраста. Давайте, выкладывайте, зачем пришли, и можете проваливать, пока я не рассвирепела окончательно.
«Мы только хотели узнать, — выступила я вперед, — не найдется ли у вас какой-нибудь работы для мага и воительницы?» Гереда так и села на хвост, пораженная не меньше Арсаны.
«Что? Да вы, козявки, хоть понимаете, с кем разговариваете? Тоже мне, работнички, завтрак да ужин!»
— Вы же не едите людей, — напомнила я, кивая на цельные скелеты, оголенные временем.
— С чего ты взяла? Очень даже ем. Особенно нежных молодых девиц.
— А мы жесткие и костлявые, — нахально возразила Арсана. Гереда вплотную приблизила морду к ее лицу, сосредоточенно обнюхивая наемницу. Девушка зажмурила глаза. Ее волосы трепетали туда-сюда, в такт драконьему дыханию.
— Да, не ем.
После долгого раздумья согласилась Гереда.
— Не из этических соображений, а просто так, невкусно. Но неужели вы надеетесь, что за какую-то пустяковую услугу я осыплю вас бриллиантами с ног до головы? Думаете, раз у меня много сокровищ, то я швыряюсь ими направо и налево?
— Бриллианты нам ни к чему. Я отряхнула пыль со штанов. Арсана пригладила вставшие дыбом волосы. — Лучше осыпьте нас приличными мечом и кольчугой.
— Чтобы вы мне тут голову снесли?
— Чтобы моя подруга смогла вступить в Белорский легион. Терпеливо, не давая себя разозлить, объяснила я. Драконы — существа хитрые и расчетливые, несмотря на внешнюю вспыльчивость, вывести их из себя практически невозможно. Зато сами они обожают доводить людей до белого коленя. Говорят, после вступительных бесед с драконами некоторые рыцари бросали оружие, слезали с коней и в умопомрачении кидались на мерзкую гадину в жажде задушить ее голыми руками. А ей только того и надо было.
— Меч, небось, серебряный, а кольчугу золотую?
— презрительно дохнула дымом Гереда.
— В легион? Маркетанткой, что ли? Так там денег платить не надо, даже наоборот, еще и прикопишь.
— Меч острый, кольчугу прочную. Отчеканила побледневшая Арсана. — А свое золото можешь засунуть себе в... Последнее слово прозвучало тихо, но разборчиво. Повисла нехорошая тишина.
— Ладно,
— неожиданно решила дракониха.
— У меня найдется для вас работенка. Возможно, тяжелый физический труд послужит хорошим воспитательным средством для этой языкатой легионерши.
Мне ее тон очень не понравился.
Ненавижу! — сквозь зубы процедила Арсана, брезгливо поднимая двумя пальцами чью-то высохшую кость размером с человеческую ключицу, но формой, напоминавшую берцовую. — Больше всего на свете я ненавижу генеральную уборку. — Я тоже, — со вздохом призналась я, ритмично шваркая по полу самодельным веником из ореховых веток. — Работенка пыльная, но, согласись, высокооплачиваемая и не слишком обременительная.
— Да я и не возражаю. Уборка, конечно, дело нужное, особенно подкрепленное стимулом в виде легиона. Но если откуда-нибудь выскочит крыса, я завяжу, — честно предупредила Арсана, отшвыривая кость к груди хлама в центре пещеры. Уборка длилась уже не первый час и близилась к завершению. Мы добросовестно вымели сор изо всех углов, воздвигнув настоящий курган славы, где земля и камни перемежались кусками покореженного железа и костей. Крысы не любят драконов и редко селятся в их норах. Я разогнула и потерла поясницу, любуясь делом наших рук. Гереда снова улетела, предоставив пещеру в наше полное распоряжение. Наверное, она тоже не любила уборку. Света, сочившегося из тоннеля, для столь титанической работы было недостаточно, и я прибегла к искусственному освещению пещеры дюжиной шаровидных пульсаров, трепещущих лучами на разном расстоянии от пола. «Откуда тогда эта противная вонь?» Арсана скомкала какую-то тряпку и метко запустила ею в роскошную паутину под потолком. «Может, от самой драконихи?» Я подняла и расправила грязный тряпичный комок,
оказавшийся женскими кружевными трусиками. Хм, как ты думаешь, какая судьба постигла их хозяйку?
Скорее всего, благородный рыцарь взял их у прекрасной дамы сердца в обмен на пояс верности.
Надеюсь, у нее есть запасной ключ.
Кстати, а где сокровища? Я считала, драконы спят на них.
Возможно, за этой глыбой. Я кивнула в сторону массивного валуна в полтора моих роста, неплотно приваленного к стене. На полу возле него было чисто, словно камень недавно отодвигали.
— Вот бы посмотреть, а!
— живо заинтересовалась Арсана, подходя и примиряясь к валуну. Больше ради шутки, его не удалось бы сдвинуть и впятером. — Хочешь, чтобы этот курган стал надгробным?
— Брось, мы же не собираемся воровать ее кровные капиталы. А за погляд, как говорится, денег не берут. Она же просила нас выскрести пещеру. Вот мы и скребем в поте лица, не пропуская ни уголка, ни трещинки. Заодно и под камешком подмели.
Мы переглянулись и прыснули со смеху.
Ну хорошо, говорила. Мне и самой было интересно взглянуть на груды золота и драгоценностей, сравнить, кто больше прикопил за свой драконий век. Наш Ричард или эта старая перечница? Естественно, брать я ничего не собиралась, а о возвращении Гереды меня оповестит невидимая магическая черта, на всякий случай проведенная поперек входа в тоннель. Не от дракона, кстати, проведенная. Несмотря на безрезультатный опрос местных жителей, я была уверена, что разбойники тайно шныряют где-то в округе, разыскивая меня. Снисходительной улыбкой, отвергнув предложенный наемницей ломик, я сделала несколько пасов, и глыба бесшумно, как на шарнирах, отъехала в сторону. Крысиная вонь усилилась. С недаемой любопытством мы одновременно переступили запретный порог и почти сразу наткнулись на роскошный щит с золотой каймой, инкрустированный самоцветами. Поперек щита шли четыре глубокие царапины от драконьих когтей.
— Не трогай! Я удержала за шиворот нагнувшуюся было Арсану.
Она сразу почует, когда вернется. Давай просто посмотрим.
Мы замерли на конце полоски света, падающей из пещеры. Как ни странно, мои глаза почти мгновенно привыкли к темноте, и я испуганно схватила Арсану за рукав, кивнув на самый дальний угол.
— Ой, смотри, там что-то шевелится! — Эй, крыса!
Девушка испустила обещанный вопль, чуть было не порвавший мне левую барабанную перепонку.
«А-а-а-а!»
Охотно подхватила я. Паника в женских рядах — вещь заразительная.
«О-о-о-о!»
Басом заголосил из темноты кто-то третий. Это было уже слишком. Мы стремглав вылетели из сокровищницы, как будто сама смерть щекотала нам пятки ледяными пальцами.
«Думаю, мы ее напугали»,
— едва отдышавшись, заключила Арсана.
— Ты успела ее разглядеть? — Я ее вообще не видела.
— А чего ж тогда орала?
— Тебе поверила.
— А я тебе. Мы уставились друг на друга. Недоумение быстро сменилось досадой.
— Может, тебе померещилось?
— рискнула предположить Арсана. Судя по ответному воплю, померещилось не только мне.
— Как ты думаешь, кто это мог быть? Драконы берут пленных.
Если и берут, то вряд ли держит святая святых в сокровищнице. Предлагаю вернуться и разглядеть это существо повнимательнее. Я логично заключила, что паника во вражьем стане свидетельствует о нашем превосходстве. Арсана согласно кивнула, поднимая с пола железяку поувесистей. Я поманила пальцем один из пульсаров, и он послушно скользнул в щель. Верхушка Золотой горы терялась во мраке, но и подножие могло свести с ума любого грабителя. Наемница протяжно присвистнула, выискивая глазами неведомое существо. Я же с удовлетворением отметила, что если наш Ричард и не располагал столь внушительным золотым запасом, то по количеству драгоценных камней, ювелирных изделий и артефактов одержал безоговорочную победу.
— Крыса не крыса, а ими тут смердит здорово!
Арсана наклонилась и подобрала с пола грязный кожаный лоскут, на поверку оказавшийся мешком с затягивающейся горловиной.
Похоже, кто-то нашел обходной путь к копилке старой Грымзы.
Я сделала несколько пасов и отрицательно покачала головой. Здесь никого нет, уже нет.
Но как-то же он отсюда выбрался, — резонно заключила Арсана. Не сквозь стену же прошел.
Тоже вариант. Я проверила сокровищницу еще и на следы заклинаний. Ничего. Осмелевшая наемница уже обходила Золотую гору, присматриваясь к полу и стенам, изредка нагибаясь и костяшками пальцев простукивая подозрительные участки. Сокровища лежали не точно в центре пещеры, а впритык к дальней от входа стене, наваленные чуть ли не до потолка, с плавным скосом вниз. Два раза пройдя из конца в конец, Арсана озадаченно хмыкнула, присела на корточки и щелкнула ногтем по золотому краю из царапанного щита.
— По-моему, раньше он лежал ближе ко входу.
Я подошла поближе, смотрелась.
— Верно, а теперь стоит у стены как...
Мы переглянулись.
— Дверь!
Позабыв о драконихе, я первой хватилась за край щита и потянула на себя. К моему удивлению, он поддался не сразу. Пришлось упереться ногами и дернуть, что есть мочи. С той стороны что-то тренькнуло, сопротивление резко ослабло, и я от неожиданности села на пол со щитом в руках. Арсана глянула на меня и протяжно присвистнула. Я перевернула щит тыльной стороной к себе и увидела лохматую волосяную веревку, привязанную к дужке для руки. За щитом в стене у пола чернела полукруглая дыра. Если ее прогрызла крыса с навыками плетения веревок, то она была величиной с упитанного бобра.
— Не застрянем?
— Арсана с сомнением покосилась на потайной лаз. Возможно, на животе она бы туда и протиснулась, но мешал вбитый в стену крюк, на котором болтался обрывок веревки. — Сейчас что-нибудь придумаем. Я подула на указательный палец, чуть заметно шевеля губами и обведя дыру по краю. За пальцем тянулся едва различимый серебристый след. Как только я вернулась к исходной точке, контур лаза размылся, а стена вокруг него помутнела, будто сотканная из дыма. «Прошу!» «Хотя нет, я первая. Вдруг там дальше опять колдовать придется?» Опасалась я напрасно. Ход был прямой и короткий. Буквально через три аршина я уткнулась в какую-то мокрую и шершавую преграду. Проломила ее прежде, чем почувствовала, и оказалась на свободе, в кустах позади пещеры. Дверцей с этой стороны служил обомшелый кусок коры, прислоненный к лазу и для верности подпертый обломком камня. Шепотом позвав Арсану, я огляделась, щурясь от дневного света. «Ничего не скажешь, удачное место для подкопа». От главного входа воришку заслоняли ветки малинника, высокие и частые, но позволяющие вести наблюдение за хозяйкой логова, подгадывая визиты с мешком к ее отсутствию. Судя по воплю и поспешному бегству, грабитель представить не мог, что Гереда зазовет кого-то в гости. Похоже, ему не впервой шнырять по драконьей сокровищнице, заметила я, осторожно царапая ногтем отполированные до блеска края лаза, принявшие прежний вид, как только Арсана выбралась наружу. За один раз камень так бы не вытерся, а копать тут недолго, особенно если волдачьей или гномьей киркой. Последняя вообще в гранит, как в масло, входит. Оборвала меня девушка, прижимая палец к губам. В отличие от меня, наемница первым делом обратила внимание на лес, не углубляясь в осмотр лаза.
— Что?
Я перешла на шепот.
— Смотри! Да не туда! Под куст!
Я пригляделась и заметила серую сгорбленную фигуру, прошмыгнувшую между поваленной березой и высоким щербатым пнем. Арсана посмотрела на меня и выразительно похлопала ладонью по воздуху у самой земли, затем указала на себя и пальцем изобразила дугу. Я понятливо кивнула, и наемница бесшумно пошла в обход. Даже ветки за ней не качались. Зайдя существу в тыл, Арсана нарочито громко затопала и захрустела сушняком, безыскусно насвистывая. Сработала, непрестанно озираясь и прислушиваясь к поднятому девушкой шуму.
Воришка попятился в мою сторону, видимо, надеясь укрыться в потайном ходе. Подпустив его поближе, я выпрямилась в полный рост. Гном! В плаще из крысиных шкурок, вонь которых перебивала все лесные запахи. Опешив, он не сразу сообразил метнуться в сторону, и наемница в несколько прыжков преодолела разделяющее нас расстояние, отрезая воришке путь к отступлению. Наглости тому было не занимать. Мгновенно оценив ситуацию, гном повернулся, чтобы видеть нас обеих, растопырил руки с зажатыми в них краями плаща, став похожим на потрепанную летучую мышь, и громко, возмущенно заверещал.
— Как вы посмели перейти мне дорогу, жалкие людишки? Да вы хоть знаете, кто я?
Низкорослый даже для гнома воришка едва достигал мне до пояса. Вытаращив глаза и выпятив грудь, он с подвыванием продолжал.
— Трепещите же! Я великий гномий воин и шаман, драконосек и заклинатель, могучий и грозный Тор-Эти, навлекшие на себя мой праведный гнев, познают жутчайшую и мучительнейшую из смертей, и даже после нее не обретут покоя, ибо моя власть простирается и на мир духов. Спасайтесь, пока не поздно!
После чего заскакал на месте, как подстреленный заяц, выставив вперед руки со скрюченными пальцами и щелкая редкими желтыми зубами, что, видимо, обозначало подготовку к нашему жуткому и мучительному умерщвлению. Длинная борода полоскалась так к прыжкам, как мочалка.
— Пожалуй, нам не стоит связываться с этим ужасным шаманом!
Я незаметно подмигнула Арсане, напуская на себя испуганный вид.
— Да, я тоже так думаю, — подыграла мне наемница. — Нам его все равно не одолеть.
Гномик приосанился, расправил плечи.
— Лучше всего отпустить,
— продолжала я, затравленно озираясь по сторонам.
— И немедленно.
— Бежим, надо предупредить Гереду об опасности.
— Да, быть может, она еще успеет скрыться. — Поспешим.
Мы с воплями ужаса бросились ко входу в пещеру. Гномы — народ бесшабашный и самоуверенный, но даже наглый воришка не осмелился приписать себе улепетывающего во весь дух дракона.
— Эй, эй, постойте!
— истошно завопил он, забегая вперед и преграждая нам дорогу.
— Я пошутил. Я могучий и грозный, но очень-очень добрый.
— О, великий шаман, не трогай нас! Мы сообщим драконихе благую весть о твоем прибытии, и она сама вынесет тебе сокровища в обмен на свою жизнь.
Нет, — Нет-нет, не надо, я здесь инкогнито.
— А мы ей на ушко.
— Да пошутил я, пошутил! Никакой я не шаман!
— О, великий воин-драконосек, нам все равно с тобой не тягаться.
Мы обижали гномика с разных сторон, и он отчаянно завопил нам след.
«И не воин!»
Мы разом остановились и обернулись, недобро ухмыляясь. Я скрестила руки на груди. Арсана уперла их в бока, многозначительно притопывая носком левой ноги. Разговор обещал быть душевным.
«А кто?»
«Так, мимо пробегал»,
— смутился гномик. Я не удержалась от смешка. Арсана красноречиво помахала перед его носом, найденным в пещере мешком.
— Не мое!
— торопливо отперся он, даже не потрудившись толком разглядеть вещицу.
— А метка сбоку чья?
— Не было у меня никакой метки.
— Верно, не было.
Арсана неторопливо распустила горловину мешка. — Ножик-то у тебя есть, воинствующий шаман?
— Зачем?
— занервничал гномик.
— Голову тебе будем пилюватый, та ведрезатый!
— вздохнула наемница, неторопливо подступая к гному с открытым мешком.
— А немає ножа, так оторвем. Уговор у нас с драконом такой. Чи пропажу возвернуть, чи вора пришибить. Весь труп к ней тащить хлопотно, а голова аккурат в торбину влезет.
Гном внезапно сорвал плащ, бросил Арсане в лицо и кинулся на утек. Вернее, попытался, на втором же шаге врезавшись в невидимую стену, отбросившую его обратно. «Не один ты здесь, шаман!» Я небрежно помахала кистью правой руки, охлаждая зудящие кончики пальцев. Воришка понял, что дела плохи.
«Может, договоримся?»
— отчаянно пискнул он, пятясь от Арсаны. «Договаривайся!» — равнодушно согласилась наемница, не останавливаясь и не меняя сосредоточенного выражения лица.
— 10 кланей!
Ха-ха!
На каждую!
— Ну-ну!
— Половину!
— На каждую? — уточнила я.
— Но это же получится все!
— возмущенно завопил он.
— Так ведь и голову пополам не разделишь, — резонно заметила Арсана.
— Вымогатели! Разбойницы! «Хапуги!»
«Арсана, отрывай!»
«Не надо!»
— мгновенно сник гномик.
«Я согласен!»
Наемница постояла над ним, делая вид, будто размышляет, потом кивнула.
«Неси! Но если попытаешься нас обмануть...»
И с хрустом размяла переплетенные пальцы.
«Тут рядышком!»
— заторопился испуганный воришка. Недолго покружив по лесу, под нашим бдительным присмотром, у рябинки гном опустился на колени, собрал в горсть неприметный пучок осоки, потянул за него и открыл травяную западенку, глубокую узкую яму, вырытую под аккуратно отделенным дерном. Благодаря уцелевшим корням осока не засыхала, и отыскать тайник, не зная его местонахождения с точностью до пяди, было невозможно.
«Вот!»
— заискивающе объявил он.
— Все, до крупинки. Бедный я несчастный, обездоленный.
Воришка старательно пустил слезу и напоказ вытер ее рукавом, но разжалобить нас не сумел. Где вы видели гнома с одним единственным тайником? Да его свои же сородичи засмеют.
— Если сдал меньше половины, из-под земли достанем, — веско пообещала я. А Арсана многозначительно вперилась в гнома взглядом, словно навсегда запечатлевая в памяти черты незадачливого воришки. Могучий и грозный затрепетал, как осиновый лист, но продолжал упорствовать в сокрытии доходов, призывая в свидетели весь пантеон гномьих богов, здоровье живых родителей и прах покойной бабушки. Мы сделали вид, что поверили. Насколько я знала гномов, за последнюю горсть монет он ляжет костьми или затаит злобу, не хуже дракона. Леший с ним. Копал же, старался. — Ладно, свободен, — разрешила я. Гном так быстро и охотно исчез, что я поняла, продешевили. Воришка запасливо прихватил с собой мешок и крысиный плащ, отбивающий нюх даже у дракона, и, видимо, надеялся поправить материальное положение сразу после нашего ухода. Но тут его ожидало глубокое разочарование. Я немедленно сомкнула лаз с помощью магии. На всякий случай еще и заговорила, чтобы неповадно было. Надо сказать, могучий шаман потрудился на славу. Не раз и не два, сбегав с мешком в сокровищницу. Арсана сняла с себя куртку, завязала рукава и веревкой стянула воротник, доверху наполняя золотом. Одежка весила не меньше пуда и опасно затрещала по швам. Вдвоем мы ее еле подняли и натужно поволокли к пещере, делая частые остановки. Передохнув и посовещавшись, мы решили отдать драконихе все трофеи. Хотя соблазн прихватить по камушку на память был велик. Кто их знает, этих драконов? Вдруг гном — это очередной капкан на жадных людишек? Но, похоже, Гереда и слухом не слыхивала о могучем и грозном Тор-Эти. Вернувшись, она в первый момент задохнулась от возмущения, застав нас возле отодвинутого камня. Но когда мы эффектно вытряхнули из куртки свою добычу, пояснив, что заодно обыскали и заделали крысиные норы, ее радости не было предела.
Драконы прекрасно помнят каждую монетку из своих сокровищ, каждый драгоценный камешек, в том числе пропавший. И Гереда ничуть не усомнилась в нашей честности. По ее словам, драгоценности исчезали давно, но она, как и рассчитывал воришка, взваливала вину на крыс. Гном благоразумно обходил стороной крупные вещи, вроде золотых канделябров, инкрустированных блюд и раритетных украшений. Так что периодические кражи хоть и раздражали дракониху, но не до такой степени, чтобы переворачивать пещеру вверх дном в поисках крысиного лаза. Получив назад безвозвратно, казалось бы, утерянное сокровище, дракониха пришла в прекрасное расположение духа.
— Что ж, вы заслужили свой гонорар,
— прошипела она.
— Пожалуй, даже с премиальными. Ну-ка, посмотрим.
Столпившись возле сокровищницы, как три кумушки у прилавка с нарядами, мы восторженными аханьями встречали каждую извлеченную драконихой вещь. Какие там были кольчуги! Ажурные, тоненькие, невесомые, как паутинка. Они легко уместились бы в дорожной сумке, но успешно противостояли драконьим когтям и зубам, что Гереда не замедлила продемонстрировать. А мечи! Длинные и узкие эльфийские, с ажурной гравировкой от рукояти до кончика лезвия, полыхавшие синим пламенем под лучами солнца, широкие и короткие гномьи, отлично сбалансированные, идеально отточенные, но довольно-таки тяжелые, тролльи, грубо сработанные, зато осыпанные драгоценными камнями, как трава росой, всевозможные кинжалы, ножи, ятаганы, прямые, кривые, зазубренные, раздвоенные, отравленные и заговоренные, умещающиеся в кулаке с выстреливающим лезвием, торчащие за поясами, спрятанные за голенищами или висящие в ножнах. Было даже копье, серебряный наконечник с куском древка, не выдержавшим столкновения с драконьей чешуей. Гереда сразу отодвинула в сторону большую часть доспехов, заявив, что к своему стыду не в силах расстаться с этими шедеврами кузнечного дела. Но и среди предложенных на выбор предметов глаза разбегались. После долгих колебаний, советов и примерок Арсана остановилась на серебристой кольчуге чуть ниже пояса, без украшений и лишних заклепок, зато легкой и на диво прочной. Меч она выбрала сама, с первого взгляда, эльфийский, среднего размера, тоже неброский, но внушающий уважение. Пояс из кожи Василиска с притороченными к нему ножнами, естественно, не пустыми, туго затянулся на тонком стане наемницы.
«Хороша!»
— в один голос протянули мы с драконихой.
«С такой и на смертный бой не стыдно выйти!»
— польстила Гереда. Раскрасневшаяся, счастливая Арсана вертелась вокруг себя, пытаясь оценить великолепие экипировки без помощи зеркала.
— А ты?
Дракониха опустила морду ко мне, и я увидела, как медленно расширились вертикальные зрачки в медовых глазах.
— Ничего не хочешь у меня попросить?
— Попросить? Нет. Ричард достаточно порассказал мне о драконьих заморочках, в частности, о вопросах, требующих строго определенного ответа. Гереда вкрадчиво уточнила.
— В таком случае, что бы ты хотела получить в подарок?
— Услугу, — не задумываясь, ответила я. Дракониха недовольна и в то же время одобрительно хмыкнула.
— Знаешь, что просить. Подучил кто?
— Один старый знакомый.
— Я вижу, тебе везет на старых знакомых.
Дракониха многозначительно подмигнула, искривляя в усмешке уголки чешуйчатых губ.
— Или не везет. Это как посмотреть.
— Вы о чем? Но Гереда уже отвернулась, довольная, что сумела сбить меня с толку. Я ругнулась про себя, зная, что если дракон не ответил на вопрос с первого раза, то повторять его бесполезно. Складывая оружие обратно в кладовую, дракониха с сарказмом комментировала, при каких обстоятельствах заполучила ту или иную вещичку. Обширная коллекция постоянно пополнялась, за счет рыцарей без страха и упрека, которых и в самом деле, если и стоило за что упрекнуть, так это за отсутствие страха перед однозначным преимуществом противника. Прощание было очень теплым. Мы обещали заходить в гости, дракониха — залетать, и махали друг другу, пока не скрылись из виду.
— А что за услугу пообещала тебе Гереда? —
вспомнила Арсана уже на подходе к селу. — Она поможет мне, если в этом возникнет жизненная необходимость.
— А как она узнает, возникла или нет?
— Узнает, — улыбнулась я. — По крайней мере, хотелось бы на это рассчитывать.